Марк Фейгин. Вот он, собственно, и есть. Марк, добрый вечер.
Здравствуйте.
С какими новостями вы сегодня приехали в Киев?
Ну, вообще говоря, с новостями о том, что дело закончено, Надежда Викторовна Савченко, и нам предстоит стадия ознакомления с делом. Она вот начинается вот-вот на днях, потому что сейчас знакомится потерпевший, и в дальнейшем мы намереваемся после ознакомления с делом подать свои соответствующие ходатайства, как это принято, и то, что нам дает уголовно-процессуальная норма, как защитникам Надежды Викторовны. Это будут ходатайства об исключении доказательств, ходатайства о суде присяжных, о нем надо будет говорить особо, ну и так далее. И, в общем, дальше мы ожидаем обвинительного заключения, суд по существу. Я где-то планирую так, что это может произойти в августе.
То есть лето будет в плане судовых заседаний относительно спокойными, только в конце лета уже?
Ну, очень относительно. У нас, видите, продление будет. У нас 30 июня заканчивается срок содержания под стражей Надежды Викторовны Савченко. И, соответственно, за там 5 дней или 7 по практике будет новое заседание о продлении срока содержания под стражей, плюс две наших жалобы, уже одна на предыдущий срок продления под стражей и по жалобе по ПАСЕ. Решение, которое принималось в Басманном суде относительно иммунитета Надежды Викторовны Савченко в соответствии с соглашением об иммунитетах и привилегиях Совета Европы, как вы знаете, статьи 13, 14, 15 гарантируют ли ей участие в этих заседаниях, как ее делегату постоянно. Но вот суд отклонил эти наши жалобы на действия следствия, и таким образом Савченко продолжает находиться в тюрьме.
Скажите, пожалуйста, Марк, собственно, последнюю неделю, немножко больше даже, все говорят о пленных, которые есть уже со стороны Украины, это пленные военные главного разведуправления. Вы тоже высказывались касательно этой ситуации. Угу. Возможно ли ситуация, что все закончится, даже не успев начаться, я имею в виду судовый процесс над Надеждой Викторовной?
Вот я так не думаю, потому что, вы знаете, это возможно было бы, если бы действительно Россия признавала свой статус участника конфликта по Женевской конвенции. И тогда можно было бы избежать общегражданского суда, потому что они бы находились в зоне военной юрисдикции. То есть военной юстиции, извиняюсь. Но Россия не признает, мало того, она не признает статус их как военнопленных и, соответственно, как военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Исходя из этого, скорее всего, суд все-таки над ними по обвинению в терроризме над этими двумя военнослужащими будет, и только после него можно будет говорить о каких-то вариантах обмена.
А что говорят про этих затриманных в России, российское телебачение?
Вы знаете, говорят, во-первых, мало. Российское телевидение об этом говорит мало, потому что это неприятная и неудобная тема. Она вызывает напряжение в известных там, кадровых рядах военнослужащих, ну, прежде всего, офицеров низшего состава, которые тем более принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Об этом говорят мало, но есть официальные заявления Министерства обороны. Они не говорят об этих двух военнослужащих, офицере и сержанте, как о кадровых военнослужащих Министерства обороны. Что типа они были, сейчас они нет. Ну, это обычная, так сказать, ложь, которая транслируется, значит, военным ведомством, потому что все понимают, что это неправда. Но это такая игра, знаете, черное-белое. Ну, давайте будем называть там белое-черным, черное-белым. Это бесконечная история. Поэтому я бы сказал, что стараются приглушить эту тему в России.
А сама справа Надії Савченко, наскільки вона є резонансною в самій Росії? От що до цього часу говорять про неї?
Ну, да, говорят, но вы не должны забывать, что в России существует жесткая цензура, и СМИ в основном на 95-97% это контролируемые СМИ. В России информация предельно дозирована по делу Савченко, потому что если бы она бы распространялась широко, люди бы сильнее задумывались, а в чем, собственно, она повинна. Пытались бы искать дополнительную эту информацию в интернете, где, конечно, возможность обмена информацией гораздо больше. Но, к сожалению, на сегодня, так сказать, есть огромная проблема с освещением процесса Савченко. Это не секрет.
Скажите, пожалуйста, собственно, есть такой шанс, что после того, как судовые процессы с обеих сторон завершатся, обменяются военными, задержанными в Украине и Надеждой Савченко со стороны России?
Я думаю, такая перспектива в принципе есть. Но для этого нужно, чтобы Кремль все-таки каким-то образом был расположен к таким переговорам, б, чтобы международное давление не ослабевало, чтобы заставляли Кремль все-таки реагировать постоянно на те издержки, которые возникают от дела Савченко. И тогда будет проще, с одной стороны, сразу убить двух зайцев. С одной стороны, избавиться от Савченко, отправив ее отбывать наказание в Украину, а право такое процессуальное есть у России. По запросу Украины она может по соглашению о правопомощи это сделать. И дополнительно, так сказать, также забрать своих военных.
Давайте оставим тему военных, задержанных в Украине, и перейдем к тому, как чувствует себя сама Надежда Савченко. Я читала то, что постили вы и второй адвокат Надежды Викторовны касательно того, что в ближайшее время на Надежду Савченко могут начать оказывать еще более сильное психологическое давление.
Оно, вы знаете, чувствует она, кстати, себя хорошо, потому что она прекратила, слава богу, голодать, и, так сказать, для меня это самая отрадная новость, потому что Надежда Викторовна человек беспокойный. Она человек, который, в общем, очень нетерпеливый в том смысле, что ей надоело сидеть, и, так сказать, она всегда изыскивает способы, как самой непосредственно оказывать давление на там, быстроту и эффективность следствия, на его законность и так далее. И голодовка для нее была из таких инструментов. Что касается давления, ну, вы знаете, оно постоянное, другое дело, что оно диверсифицируется. То есть, с одной стороны, поначалу, когда все начиналось, давление было прямым, следователи говорили о необходимости признания вины для того, чтобы рассчитывать хоть на что-то. Ну, слава богу, она...
А на что можно было разраховывать?
А не на что. Не на что, это игра. Игра, потому что ровно на это же развели там какого-нибудь Афанасьева Чернея, которого получили по 7 лет. И они сейчас будут выступать свидетелями обвинения по Сенцову и Кольченко.
То есть, мы играем у хорошего и поганого?
Да, конечно. Это старая игра, так сказать, хороший, добрый следователь, она ничего не изменилась. Но вот Надежда Викторовна, надо отдать ей должное, она, с одной стороны, принципиальный, твердый человек, и плюс в этом смысле искушенный. На человеческую подлость она очень искушенная. Уж не знаю, какой этот опыт она обрела, но, тем не менее, она на это не пошла. А сейчас давление более специфически выглядит, потому что с ней общаются правозащитники разные, ну, такие титульные, лояльные Кремлю и так далее. Они пытаются смягчить ее резкость. Очень сильно. Отсюда, так сказать, приходы разного рода таковых лиц из Совета по правам человека и так далее. И все они пытаются внушить ей, что отказ от резкой публичности, высказывания в адрес Путина и так далее, это более правильный путь, нежели вот поведение, которым характеризовалось ее и наших как адвокатов доселе. То есть все время внушается, что лучший способ – это вот вести себя лояльно, покладисто. И что вот тогда можно на что-то рассчитывать. То есть о законе речи не идет, понимаете? А наша принципиальная позиция, что надо решать не за счет вымаливания себе меньшего срока, а требования закона. Именно поэтому я был противником петиции с просящим тоном, так сказать, о том, пожалуйста, дорогой Владимир Владимирович, из гуманитарных соображений отпустите.
А такие варианты можливые взагалі?
Да нет, не было их никогда. О чем вы говорите? Потому что когда это Владимир Владимирович мог проявить...
Такой... Ну, жест доброй воли, амнистии.
Это характеризует его хоть сколько-то? Мне так не кажется.
Ну, вам виднейшее.
Не, мне виднее, что он на такие вещи не способен. Он без интереса ничего не делает.
Марк, скажите, пожалуйста, я помню, что Николай Полозов не так давно писал о том, что Надежду будут склонять также отказаться и от адвокатов. Адвокаты – это элемент публичности или…
Это много раз делали, и говорили, что первое условие – это отказаться от этих злодеев.
То есть вы они... и Николай Полозов злодеи?
Ну, я вообще исчадие ада. Потому что страшнее меня вообще нет человека, потому что там любые аргументы идут, что мы пиаримся на ней, что это способ, так сказать, ее посадить понадольше. Я такого наслушался. Но я уже к этому привык за годы, понимаете? Поэтому меня ты этим не пробьешь. А вот Савченко, я повторяю, она надо додать ей, это украинская такая хитрость, может быть, какая-то, может, еще что-то. Вот проницательность, я бы сказал, точнее, что вот на такой мякине ее не разведешь.
Я еще хочу спросить такое. Вот, собственно, каждый раз, когда вы появляетесь в нашей студии, мы спрашиваем о прогнозах, да? Каждый раз они меняются, каждый раз меняются обстоятельства, но тем не менее. Сейчас вы прогнозируете затяжной процесс или все идет к развязке?
Все идет к развязке. Затяжной зачем? Никто не заинтересован в затяжном. Они не будут не торопить, но и не будут тормозить. Потому что, вы знаете, появился этот рычаг в любом случае, даже если. Надежда Викторовна осудит, а я думаю, что ее осудят, потому что суда нет. Но я вам точно говорю, на процессе все убедятся, все стороны, что она ни в чем не виновата. Уж эта задача защиты будет выполнена с лихвой. Все поймут, что судит абсолютно невиновный человек. Это будет сделано. Далее, как бы после этого, рычаг в виде этих двух военнослужащих, он все равно останется, он же никуда не уйдет. Равные издержки, которые несет на себе Кремль из-за дела Савченко, они тоже не исчезнут одномоментно. Все это давление будет продолжаться и в конечном итоге, конечно, приведет к результату, к освобождению Надежды Викторовны Савченко. В этом у меня нет никаких сомнений.
А суд может быть и закрытый?
Это исключено абсолютно. Это общая юрисдикция, и гласность, публичность суда, она обеспечена законом. Поэтому, если такое будет, мы устроим такое, от чего им станет просто тошно. Я не думаю, что суд на это пойдет, потому что, повторяю, сейчас куда более острая стоит ситуация территориальной подсудности. Будет ли это в Воронеже или в Москве. И мы уже начали кампанию по тому, чтобы добиваться, чтобы суд, конечно, прошел в Москве.
А почему ее хотят отправить в Воронеж, и как это может повлиять на ход суда?
Из трех обвинений, которые ей предъявляются, одно из них по совершению преступления на территории Воронежской области по 322 статье, это незаконное пересечение границы. Вторые два совершены вне пределов территории Российской Федерации. И поэтому есть, так сказать, конкуренция территориальной подсудности. Само следствие в конце своего обвинительного заключения напишет о том, где оно считает нужным рассматривать это дело. Если мы продолжим свое давление, то, естественно, логика в пользу двух более особо тяжких преступлений, которые совершены там, под Луганском, она дает основание проводить этот суд по существу именно в Москве. Там находится следственный орган, там находится сама Савченко, там находятся адвокаты, там находятся эксперты, которые делали заключение. И так далее, и так далее, и так далее. По этим основаниям я считаю, что Савченко дело должно рассматриваться, конечно, в Москве.
А скажіть, будь ласка, це теж очевидно із прогнозів, можливо, бо ваша приватна думка, який відсоток, процент росіян вважає, думає, що Савченко невинна? І наскільки це заслуга, зокрема, і адвокатів, ну і ваша в тому числі?
Ви знаєте, цей процент не змінився. От як воно було, соотношення пресловутих 86% к 14%, воно так і є. От ті 14% – це і є та от маленька толіка российских граждан, которые не верят не только в виновность Савченко, но и выступать противниками войны в Украине и считать преступлением оккупацию Крыма и Востока Украины по существу. Поэтому они ни в какую вину Савченко не верят. Почему сложно изменить это соотношение в пользу Савченко? Потому что сейчас пропаганда и монополия на информацию достигла таких размеров, что влиять на нее невозможно. Вот у меня была ситуация в процессе Pussy Riot, схожая. Я ставил свои задачи изменить отношение россиян к поступку этих девушек. И более-менее это удалось. К моменту суда возмущение его бесцеремонностью, беззаконностью этого суда достигло апогея, и там почти 55% цифры показывали, уже сочувственно относились к девушкам, которые, так сказать, после 50 секунд в храме были осуждены почти на 2 года. Вот здесь такого не происходит, знаете, потому что война и драматизм перипетии событий на востоке Украины слишком поляризовали российское общество. Ты либо тут, либо там. Посередине невозможно. И представить человека, который поддерживает войну, но содержит Савченко, совершенно невероятная вещь.
Марк Фейгин, адвокат Надежды Савченко. Спасибо, Марк, что пришли к нам в эфир рассказать о том, что происходит в деле Надежды сейчас. Мы будем и дальше следить за тем, как чувствует себя Надежда в России.